Глава 74. Эйвери в изумлении смотрела из кабины пилота на Испанию. Территория страны погрузилась во мрак, за исключением редких огней, там, где предположительно находилась Барселона. Самолет Красного Креста не преследовали истребители. Авиадиспетчеры даже не пытались их вызвать. Оставалось только гадать, что происходило внизу и сколько людей там выжило. На штурманском экране появилась точка назначения — Шетландские острова, северное побережье Шотландии. Эйвери впервые слышала об этом месте. Интересно, что скрывается за GPS-координатами, полученными от Десмонда? Спутниковая карта показывала сплошной лес. Западня? Скорее всего, но иного выбора у нее не было. Эйвери включила автопилот, встала, размяла ноги, оглянулась на пассажирский отсек. Десмонд и Пейтон лежали в спальных мешках лицом вверх. Пейтон прильнула к бывшему бойфренду. Блондинка прислонилась к двери, не сводя взгляда с пары. Скоро придется принимать решение. 11 сентября 2001 года Десмонд с Пейтон сидели в ярко освещенной гостиной домика в Пало-Альто и, не веря своим глазам, смотрели новости. Телеканал в реальном времени передавал картинку с Манхэттена. Люди в небоскребах горели заживо, как семья Десмонда в тот день 1983 года. Однако на этот раз трагедия разразилась не из-за природного бедствия. Она была делом человеческих рук, актом запредельного зла, безжалостной бойней невинных.
«Мир свихнулся», — сказал Десмонд.
«Не могу не согласиться».
Фондовый рынок не работал до 17 сентября. Такого перерыва не было со времен Великой депрессии 1933 года. Когда биржа вновь открылась, курс акций ухнул вниз на 684 пункта. Небывалое в истории суточное падение. Индекс Доу Джонса для промышленных компаний упал на 14%, индекс S&P — почти на 12%. За одну неделю курсовая стоимость ценных бумаг сократилась на 1,4 триллиона долларов. В то время как другие сбрасывали американские ценные бумаги, Десмонд их покупал. Он вновь воспользовался своим методом оценки успешности компании. Есть ли у владельца нюх на то, чего жаждут потребители, насколько крепка финансовая дисциплина? Десмонд прикупил акции Amazon и Apple. Каждый вечер новости были полны сабельного звона. Мир готовился к войне. Десмонд тоже был вне себя от гнева и подумывал, не записаться ли в Агентство национальной безопасности или ЦРУ. Но энергии едва хватало, чтобы вставать с кровати. С каждым месяцем ему становилось все хуже. Пейтон это видела и не находила себе места.
«Может, создашь собственную компанию?»
«И что она будет делать? Зачем? Какой смысл? У меня нет идей. И желания нет.
Ты мог бы запустить бесприбыльное общество, фонд помощи детям, что-нибудь, что тебя увлечет.
Десмонд обдумывал это предложение несколько недель, наводил справки, даже устроился работать волонтером в дом для бездомных подростков в Сан-Хосе. Занятие помогало убить время, но не более того. Глубоко в душе Десмонд знал истину. Он никогда не сможет полюбить Пейтон так, как она любит его, с безрассудной легкостью. Она не заслуживала такого отношения. Летом 2002 года Десмонд опять пришел на прием к доктору Дженсону.
«Ничего не помогает».
«Лечение требует времени, Десмонд».
«Я пытался достаточно долго. Хожу к вам больше 2 лет. Перепробовал таблетки, спортзал, благотворительность. А чувствую себя ни на каплю лучше, чем в тот день, когда пришел к вам впервые».
«Поймите, каждая личность имеет свой эмоциональный диапазон. Просто ваш сильно ограничен. Вполне возможно, что 2 лет недостаточно».
«Хотите знать, как я на самом деле себя чувствую?»
Дженсон приподнял брови.
«Виноватым».
Психотерапевт ничего не понял.
Я виню себя в том, что не способен сделать ее счастливой, как она того заслуживает, а сама на меня никогда не бросит.
Вернувшись домой, Десмонд собрал вещи. Аккуратно сложил подарки Пейтон в большой сундук, отсканировал все фотографии, распечатал их, а оригиналы вернул в рамки. Потом сел в гостиной и стал ждать. Когда Пейтон пришла, они присели на диван в метре друг от друга. Девушка сильно нервничала, понимая, что вот-вот случится что-то ужасное. Десмонд произнес вслух слова, которые репетировал не один раз.
«Я представляю себе, какой ты станешь через несколько лет. Ты сидишь на крыльце и пьешь вино из бокала, наблюдая за бегающими по двору детьми. Твой муж возится с грилем. Он играет во дворе с детишками, точно зная, что делать, потому что сам в детстве играл во дворе со своим папой, который его любил. Вы садитесь ужинать, и твой муж прекрасно понимает, как с тобой обходиться, потому что вырос с настоящими родителями, которые любили друг друга. Он читает детям книгу перед сном, потому что так когда-то делали его отец и мать. Когда дети шалят, он инстинктивно понимает, что следует предпринять. Не потому, что прочитал об этом в книжке, а потому что так с ним обращались в нормальном доме, где он рос. Твой муж любит тебя, любит детей. Ведь он способен любить, его не носило всю жизнь от одной утраты к другой. Жизнь ваша не идеальна, но ей не требуется быть идеальной, потому что никто из вас не душевный калека».
«Десмонд, мне наплевать!»
«Я знаю, ты говоришь правду. Ты не оставишь меня, куда бы ни привела нас общая дорога».
«Именно!»
«Но я этого не допущу».
«Десмонд!»
«Ты слишком дорога мне. Ты заслуживаешь счастливой жизни».
«Я и так счастлива».
«Не так, как хотела бы». Пейтон обняла его и горько заплакала. «Прости».
«Прошу тебя, не уходи».
«Я останусь до утра». Пейтон заглянула ему в глаза.
«Останься хотя бы до понедельника, пожалуйста».
Он уступил. Во всей его жизни не было дней более мучительных и безрадостных, чем эти последние три дня. Они занимались любовью каждую ночь и по два раза на день. Прощание растянулось надолго, и оно доставляло огромную боль, даже он ее чувствовал. А уж о Пейтоне говорить было нечего. В понедельник утром, когда Десмонд вышел на крыльцо, она сжала его в объятиях с такой силой, что чуть не затрещали ребра. Он чуть-чуть отодвинул ее от себя, чтобы заглянуть в глаза.
«Сделаешь кое-что для меня?»
«Что угодно».
«Не жди. Устраивай свою жизнь».
Опять хлынули слезы. Час спустя Десмонд снова был в дороге с жилым прицепом на буксире. Сначала он остановился в Йосемитском национальном парке, потом в Секвое, пешком прошел долину смерти. По ночам читал. Долго, напряженно думал, что делать дальше. С каждым днем решение принимало все более ясные очертания. Раз уж не получилось спасти себя самого, надо спасать других. Ради такой цели можно еще пожить и постараться. Предложение создать некоммерческую организацию или детский фонд было в принципе правильным, но ему хотелось намного большего. Изменить мир, сделать его таким, чтобы детям не приходилось переживать то, что выпало на его долю. Десмонд снял офис на Сент-Хилл-Роуд. Раньше здешняя аренда была самой высокой в мире. Теперь пустовали десятки офисов бывших венчурных фирм. Все с богатой отделкой. Десмонд торговался с риэлтором из-за аренды с таким же упорством, с каким когда-то рядился с владельцем ломбарда из-за велосипеда. Он занял офис на следующей неделе, сразу начал делать звонки, распространяя новость о том, что открыл инвестиционную фирму нового типа. Благодаря бурному росту фондового рынка он скопил 80 миллионов долларов. Кремниевая долина испытывала острую жажду в капитале. Папка входящих сообщений быстро наполнилась, непрерывно звонил телефон,
Однако Десмонд никак не находил то, что искал. Новую фирму он назвал Icarus Capital. В греческой мифологии Икар был сыном Дедала, создателя лабиринта. Чтобы вырваться с острова Крит, Дедал сделал сыну крылья из перьев, скрепленных воском. Он предупредил Икара: если поднимешься слишком высоко, солнце расплавит воск. Если полетишь слишком низко, морская сырость намочит перья. История эта находила отклик в душе Десмонда. Стремительный рост и обвал рынка, да и вся его жизнь напоминали полеты Икара. Люди, взлетавшие слишком высоко, живущие не по средствам и способностям, обречены на падение. Те, кто никогда не рисковал, тоже. Хотя Десмонд считал, что его эмоциональное развитие окончательно остановилось, он все же сходил на прием к нескольким психотерапевтам. Один из них порекомендовал обратиться в фирму, которая разрабатывала новые методы лечения, и начальные эксперименты обещали большой успех. Компания называлась Rupture Therapeutics. Десмонд помнил это название по работе в Cynet и сильно удивился. Rupture была одной из трех загадочных компаний, основанных Citium Holdings и Invisible Sun Securities. Через неделю он пришел в офис Rupture в Сан-Франциско. Старший научный сотрудник компании показал ему пилюлю.
«Это средство от депрессии, 50 миллиграммов. Мы оба можем принять одну и ту же пилюлю в 50 миллиграммов, однако ваша психологическая реакция будет вчетверо сильнее моей. Откуда такая разница? Все зависит от особенностей индивидуального метаболизма. Как для врачей, так и для пациентов это создает неудобства».
«И что делать?»
«Идти в обход медицины. Мы в Rupture создали имплантат, который вживляют в мозг. Он следит за химическим балансом мозга и добавляет те вещества, что требуются мозгу. Причем именно тогда, когда они требуются. Представьте себе мир, свободный от шизофрении, раздвоения личности, депрессии. Я даже не все назвал. Рыночный потенциал воистину безграничен».
«Вы меня заинтриговали. Я пытался лечиться таблетками, но они на меня не действуют. Мне хотелось бы изменить свою память».
Ученый бросил на Десмонда пристальный взгляд.
«Что вы имеете в виду?»
«Стереть болезненные воспоминания. Начать с чистого листа, если угодно». Наступила пауза.
«В настоящее время у нас нет технологии или процедуры, чтобы выполнить ваши желания, мистер Хьюз».
«Вы уже над ними работаете?»
«Пока что нам нечего обсуждать».
Десмонда установили имплантат. Он не питал особых надежд. Однако результаты не заставили себя долго ждать. Депрессия прошла. Десмонд начал больше интересоваться работой, строить планы на будущее. Его также тревожило, что все это могло закончиться в результате отказа имплантата или банкротства Rupture. Мысли о компании не давали ему покоя. Он навел справки, затребовал налоговые отчеты компании, которых не было в открытом доступе, и наткнулся на глухую стену. Наконец Десмонд потребовал встречи с исполнительным и финансовым директорами.
«Я хочу стать вашим инвестором», — заявил он. «Мы не испытываем недостатка в финансировании. Кто вас снабжает деньгами?» «Наши инвесторы предпочитают сохранять анонимность».
«Citium Holdings, Invisible Sun Securities».
В кабинете стало так тихо, что можно было бы услышать шум от упавшей булавки. Оба директора извинились и ушли, явно испуганные. Десмонд без устали собирал сведения о Citium Holdings и Invisible Sun Securities. Некоторые финансовые документы по закону были выложены в общий доступ. Обе фирмы владели долями в десятках компаний, жертвовали миллионы некоммерческим организациям и фондам, о которых он никогда не слышал. Эти общества направляли эти деньги на научные исследования, проводимые государственными и частными заведениями, в области генетики, медицины, продвинутых энергетических технологий, суперкомпьютеров. Что все это значило? И почему они так секретничали? Десмонд все больше увлекался разгадкой тайны Китиона. Тем не менее, разрозненные точки не складывались в общую картину. Любой маршрут поиска взводил в тупик. По большей части Десмонд жил бобылем. Купил домик в Менло-парке, ездил на работу на велосипеде, временами обедал с приятелями по бывшей работе. Инвестиции его росли на глазах, времена года менялись, как в замедленной съемке, жизнь бежала со скоростью перемотки, утекая сквозь пальцы. Почти ежедневно он думал о Пейтон и создал программу автоматического поиска в интернете любой информации, упоминающей ее имя. Если что-то находил, открывал такие сообщения немедленно. Пейтон закончила медицинский факультет университета, поступила в резидентуру, ее приняли интерном в ЦКПЗ. Десмонд был рад за нее. Она выполняла обещание обустроить свою жизнь. Пейтон была похожа на Десмонда в том, что тоже потеряла многих дорогих ей людей. Отца, брата, а теперь и его самого. Десмонд надеялся, что бывшая подруга благополучно влюбится, выйдет замуж, родит детей. Ведь в глубине души, что бы она ни говорила, он знал, Пейтон желала именно такой жизни. Страшнее всего было бы лишить ее, привязав к себе, способности любить, заразить засевшим в недрах собственной души страхом окончательного выбора. Холодным ноябрьским утром в стеклянную дверь офиса вошел незнакомый человек. Ему было лет 60 или 70, седые волосы коротко подстрижены, лицо бледное. Взгляд непроницаемый и неподвижный, словно он приготовился к некой медицинской процедуре. Десмонд так и не нанял секретаршу, с работой он вполне справлялся сам. В тот день у него не было назначено никаких встреч. «Офис Next Gen Capital напротив по коридору».
«Я пришел к вам, мистер Хьюз».
«По какому вопросу?»
«В связи с Citium Holdings».
Слова повисли в воздухе. Оба некоторое время выжидали, что за ними последует. Десмонд протянул руку.
«Давайте поговорим в конференц-зале. Мистер Пащенко. Юрий Пащенко».
Гость прошел мимо Десмонда, сел в кресло, отказался от воды, снял плащ с каплями дождя. Его руки покрывали шрамы от ожогов, такие же, как на ногах Десмонда. Поняв их происхождение, он немедленно отвел взгляд. Размеренным, ровным тоном Юрий спросил:
«Что вы пытаетесь создать, мистер Хьюз?»
Он прекрасно говорил по-английски с легким британским акцентом.
«Зовите меня Десмонд. Если вы спрашиваете об Icarus Capital, то мы вкладываем деньги в компании, способные изменить будущее. Мы...»
Юрий приподнял ладонь, предлагая остановиться.
«Вы меня не так поняли. Мне не надо рассказывать то, что вы говорите каждому посетителю. Объясните ваш истинный замысел, тот, который, по вашему мнению, напугал бы обычных людей своим размахом».
Десмонд откинулся в кресле. Гость излучал спокойствие и прямоту. Хозяин кабинета немедленно почувствовал к нему доверие, и слова полились сами собой. Собственная откровенность застигла Десмонда врасплох.
«Я хочу создать такой мир, в котором детям не придется наблюдать, как их родители заживо горят в огне, где ребенка не отдают на воспитание бездушным людям, безумцы не врезаются на самолетах в здание, а экономика не напоминает вселенский горный дом».
«А еще что?»
Десмонд замешкался, посмотрел в сторону.
«Вы хотите, чтобы таким стал мир? А чего вы хотели бы для себя лично?»
«Я хочу, чтобы в новом мире любой человек мог восстановиться, как бы ни были изломаны его тело, сердце и разум».
В уголках рта Юрия заиграла улыбка.
«Вы полагаете, что это возможно?»
«Мы наблюдаем начало взрывного развития технологий, которые со временем все сделают возможным».
«А если я скажу вам, что технология, о которой вы говорите, уже разрабатывается?»
«Кем? Китионом?»
«В том числе».
А что еще включает в себя это в том числе?
Проекты, способные вызвать у вас интерес, дать вам то, чего вы так страстно желаете. Жизненную цель, способность настоящего преобразования мира. Ну как, Десмонд?
Я согласен. Они проговорили почти 2 часа. К окончанию встречи Десмонд пообещал переехать в Лондон, где его введут в курс дела. Провожая Юрия Пащенко к выходу, он спросил:
«А у этого вашего устройства есть название?»
«Зеркало».